Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Чай со сливками». Сегодня в эфире мы, постоянные ведущие, Елена Быстрова.
Всем привет.
Василий Дрожин. А сегодня у нас в гостях наши старые знакомые. Те, кто вел, скажем так, многие эфиры этой передачи. Наверное, застал еще даже самые первые выпуски. Сегодня у нас в гостях Евгений Арнопольский и Мария Арнопольская. Ребят, привет.
Привет.
Здрасте.
Жень, наверное, уж тебе-то точно не нужно объяснять, какие у нас есть рубрики и что в них надо говорить или стоит. Ты знаешь, с твоего последнего, наверное, прихода и ведения передачи ничего не изменилось. Поэтому объявляем, Лен, нашу первую рубрику.
И первая рубрика наша называется «Личное дело».
Личное дело.
Давайте начнем, наверное, с дамы. Да, Маша? Угу. Давай, расскажи нам немножко о себе.
Как вы все слышали, да? Меня зовут Мария Арнопольская, мне 26 лет. Родом я сама из города Владимира. Там родилась, там же выросла. Училась в школе-интернате для слабовидящих детей. После школы поступила в Владимирский государственный университет. На исторический факультет с успехом его закончила. И в 2008 году познакомилась с Евгением, вышла замуж и переехала жить в Москву.
Вот так все быстро и конкретно.
Да. Я оформил московскую прописку.
Да. Все просто. Да, очень корыстная.
Да, это такой был финал, да?
Итог. Не слушайте радиослушатели.
Так, Маша свою историю рассказала очень быстро. А как вы познакомились в 2008 году?
Я поехала от Владимирской региональной организации ВОС учиться в Реакомп на компьютерные курсы. А Евгений там преподавал. После того, как я уехала, Владимир, когда курсы закончились, мы долго с ним переписывались. Где-то, наверное, около полугода.
То есть ты влюбилась в преподавателя?
Это он в меня влюбился. Влюбился.
Слушайте, как романтично.
Ясно. Так, ты была не против?
Московская прописка, ты ждала.
Да.
Он красиво ухаживал, скажем так, давайте.
Понятно.
Да, это покупает
девушка.
Ясно.
Давайте, чтобы мы шли в хронологическом порядке. Жень, давай ты сначала расскажешь то, что было в твоей жизни до 2008 года. Дальше мы пойдем уже вместе по этапу.
Я родился в городе Москва в 1982 году. Учился в школе для слепых, слабовидящих детей. Это интернат номер один с подготовительной группы. Закончил этот интернат. Затем поступил в университет педагогический, бывший Ленинский. Закончил его в 2006 году. После этого
поступил на кого?
Поступил на факультет дефектологический, специальность коррекционная педагогика и специальная психология.
А специальность у тебя получается?
Дошкольный педагог, специальная психология.
У тебя к этому лежала душа? С чем был связан такой выбор?
На самом деле, когда я оканчивал школу, я думал, что я, скорее всего, поступлю в музыкальное училище. Последние 3 года обучения в школе я ходил на занятия по вокалу. И все эти 3 года я, можно сказать, что готовился целенаправленно для того, чтобы поступить в музыкальное училище на отделение вокала. Но получилось так, что когда я пришел сдавать экзамены в музыкальное училище Ипполита Иванова, после прослушивания мне педагоги сказали, что я плохо выговариваю букву «Р», у меня плохо с дикцией. Они мне посоветовали год походить к логопеду, после этого попробовать прийти к ним еще поступать. Я очень сильно расстроился, на них обиделся, потому что, по крайней мере, как я знал, у меня никогда не было проблем с буквой «Р». Может быть, у меня были какие-то проблемы с дикцией, да, но точно с буквой «Р» никаких проблем не было.
Ты им букву «Р» не простил?
Нет, не простил. Подумав некоторое время, я решил поступать в педагогический университет.
В отместку, да? Поступать в педагогический университет, да, чтобы уже на детях?
Да. Чтобы потом кому-нибудь из детей сказать, что ты не выговариваешь букву «Р».
Мало того, он еще и логопедом потом стал.
Да.
Вот я хотела сказать. Ему сказали год походить к логопеду.
Вторая специальность у меня логопед, учитель-логопед. Вот, поэтому, если хотите поставить букву «Р», можете обратиться ко мне, я ее поставлю.
Я думаю, мне уже поздно.
Да, звучит очень заманчиво так.
Лучше поздно, чем никогда.
Да. Получил второе образование там же?
Да, параллельно.
А что было после?
После университета я сразу же... Я думаю, что мне повезло, но помимо того, что мне повезло, я, конечно же, хотел устроиться, работать сразу после университета, чтобы получать какие-то деньги и, что называется, не валять балду.
Парадоксальное желание, конечно. Ну, так.
И так получилось, что в библиотеке для слепых требовался специалист. И они хотели организовать отдел по репродуцированию и архивированию книг. И так получилось, что когда я пошел обращаться к ним за работой, они предложили мне возглавить этот отдел. И на протяжении где-то около года-полтора вроде бы я работал в этом отделе.
А у тебя не было желания пойти именно работать по специальности и вот в детские какие-то учреждения, например?
Была у меня мысль, и я даже пошел в нашу школу, которую я окончил, и ходил туда даже раза два-три, наверное. Вот, но мне сначала вежливо отказывали, а потом сказали, что как бы... Директор мне сказал, что у меня сейчас столько много слепых учителей, что этот процент превышает разрешенные нормы.
Все мыслимые пределы.
Да, поэтому подожди, дружок, мы тебя, может быть, возьмем лет через 15-20.
Угу. Таким образом, ты оказался в Республиканской государственной библиотеке для слепых.
Да, совершенно верно.
Соответственно, твоя деятельность была связана с репродуцированием и архивированием книг. А что это значит?
Да, я сам был в шоке от этого названия. Но главная работа моя заключалась в том, что нужно было... В библиотеке был такой на то время модный сканер, который мог сканировать брайльские книги, и я занимался, собственно, этим. Переводил брайль в электронный формат.
Угу.
Да, это основная работа была, ну, а также как бы уже занимался тем, что восстанавливал испорченные книги, которые приносили читатели на абонемент, то есть переписывал с диска на диск эти книги.
Ну, вот такой вопрос нескромно возникает. А какая цель была перевода брайлевских книг в электронный формат? То есть это какие-то уникальные были книги, да, которых не было до этого в электронном виде уже или что?
Это были старые какие-то учебники, журналы, еще что-то такое, которое библиотека хотели сохранить в электронном виде как достояние библиотеки, изданий, тех, которые эти книги издавали.
С этим мы разобрались. То есть ты работал в библиотеке. Сколько ты в ней работал?
Где-то, наверное, около года полтора. И работая в библиотеке, ко мне один раз подошел Антон Викторович Федотов и спросил, могу ли я преподавать компьютерные курсы. И я не сразу дал ему ответ. Я сначала подумал, чем же я могу помочь незрячим людям в освоении компьютера, компьютерной грамотности. Вот. Подумал, посмотрел, понял, что, в принципе, я довольно-таки много умею и знаю о компьютерах, и решил попробовать позаниматься преподаванием параллельно работы в библиотеке компьютерной грамотности. Затем мне поступило также предложение от Реакомпа. По какой-то причине у них то ли отсутствовал педагог, то ли заболел, я сейчас не помню. И там я тоже попробовал преподавать компьютерные курсы. Мне это понравилось. Мне понравилось обучать людей чему-то новому, когда еще видишь, что есть какой-то результат после обучения твоего, то это вообще здорово. И я решил, и мне понравилось преподавать. И после того, когда я узнал, что в Реакомпе требуется преподаватель по отделу информационных технологий, по компьютерной грамотности, я сходил как бы, к директору института Реакомп и Мы с ним пообщались, он поспрашивал, опять же, меня о том, что я умею, где я учился и так далее. И сказал, что хорошо, спасибо, мы вам перезвоним.
Так.
Вот. И через некоторое время, это некоторое время длилось недолго, где-то через неделю, наверное, две, мне позвонили и сказали, что приходи, если хочешь у нас работать, вот мы тебя берем.
Угу. И ты начал, соответственно, преподавать компьютерную грамотность незрячим и слабовидящим людям.
Да.
Группы были, как я понимаю, не только из Москвы, но и из региона в частности.
Да, совершенно верно.
А ты преподавал с нулевого уровня до уровня уверенного пользователя?
Да, у нас были курсы ознакомительные для людей, которые вообще не знают, что такое компьютер, что такое клавиатура, никогда в жизни не видели. И для, как бы, основной курс для тех людей, которые уже что-то умеют делать на компьютере, знают, где кнопка включения и выключения.
Но Мария знала, где кнопка включения и выключения?
Конечно.
По крайней мере, она показала вид, что знает.
Угу. Женя, а ты помнишь свою самую первую группу? Вот откуда они были, с каких регионов?
Самая первая группа с регионов?
Да-да-да.
Это как раз-таки группа, которая приехала в марте месяце, и вот в этой группе была Мария.
Поэтому он ее не забудет никогда.
Да, слушайте, ну это да. Потому что всегда говорят, помнят педагоги, первый свой класс помнят, первую свою группу, да, преподаватели помнят.
Своих учеников, я им каждое утро теперь
напоминаю. А теперь, да, он будет помнить всю жизнь.
Ну, Маш, теперь ты нам скажи, ну вот как Женя, как преподаватель, он вообще тебе нравился, он придирался, он строгий был или как?
Да, наверное, внимания на это не обращал.
Может, вы в карты играли во время его занятий?
У меня самое первое впечатление, да, о Жене как о преподавателе, когда мы пришли утром на занятия, стали знакомиться, он вышел с таким видом, как будто, ну что же вы пришли, ну что же вам от меня надо? Вот, у меня, по крайней мере, было такое изначально первое впечатление. А так, как он преподавал, да, что, ну, у меня как бы особо таких воспоминаний не сохранилось. Только единственное, что когда мы с ним вместе компьютер собирали, системный блок, это, конечно, было весело.
А это что, входило в план обучения или что?
Ну, я так думаю, что это не входило в план обучения.
Как так получилось, Жень?
А на самом деле, когда я пришел преподавать в Реакомп, я не настолько хорошо умел это делать, и эта группа, которая приехала, в принципе, каждый из них, можно сказать, что был неплохим пользователем компьютера. И вот те вещи, которые я им рассказал, для них новые, да, они их очень быстро освоили. И я долго думал, что же мне им такое рассказать, чему же мне их научить, чтобы то время, которое они здесь провели, было проведено с пользой. Я, конечно же, после того материала, который они быстро усвоили, устроил им типа контрольной работы, они это все дело быстро выполнили. И в этой группе возникли различные вопросы у многих. А как же там устанавливать операционную систему, как устанавливать дополнительные программы, как установить JOS и так далее. И на то время у меня был дома лишний системный блок, который я притащил на работу. И мы с ними учились устанавливать с нуля операционную систему, дополнительные программы, вот, JOS, опять же, как установить и так далее.
Ну и заодно ты им показывал, что там внутри, да?
Нет, это я им решил не показывать.
А как же вы его собирали?
Там провода
подключали. Я принес системный блок, да, и нужно было к нему подключить монитор, еще что-то, я не помню уже что.
Ну, кстати, это тоже не так просто, когда ты не знаешь.
Да, ну, сейчас я предлагаю сделать небольшую паузу и послушать что-нибудь на ваш вкус.
Я предлагаю послушать песню группы Ария, которая называется «Беспечный ангел».
Слушаем.
Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь, любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист. Он был везде и всегда своим влюблял в себя целый свет. И гнал свой байк, а не лимузин, таких друзей больше нет. И в гостиной при свечах он танцевал, как бог, но зато менялся на глазах. Только вспомнит шум дорог, все, что имел, душу тратил и за порог сделал шаг. Мой друг давал команду братьям, вверх поднимая кулак. Ты летящий вдаль, вдаль ангел. Ты летящий вдаль, вдаль ангел. Ты один друг, друг, друг на все времена. Немного таких среди нас. Ты летящий вдаль, беспечный ангел. Под гитарный жесткий рок, который так любил, на Харлее он домчат на смог до небес и звезд любых. Но он исчез, и никто не знал, куда теперь мчит его байк. Один бродяга нам сказал, что он отправился в рай. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Но он стал союзником рая в ту ночь против тебя одного. Ты летящий вдаль, беспечный ангел. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. Но стал союзником рая в ту ночь против тебя одного. Ты летящий вдаль, вдаль, ангел. И летящий вдаль, беспечный ангел.
И мы вновь в студии. Я напоминаю, что в эфире передача «Чай со сливками», и сегодня у нас в гостях Мария и Евгений Арнопольский. Мы остановились на том моменте, когда Мария приехала на курсы в институт РИАКОМП и встретилась с Евгением в качестве преподавателя. Ну, Маш, ты же ведь на тот момент была студенткой, да, исторического факультета Владимирского университета.
Да, причем первый курс.
Ага. Ну, и, соответственно, после получения вот этих знаний в области компьютерной техники ты благополучно уехал опять во Владимир.
Да.
Так, а что было дальше? Ты благополучно закончила университет, получила диплом историка или как? Или преподавателя?
Учитель истории, обществознания.
И с чем ты решила связывать свою дальнейшую жизнь?
Нет, ну, на самом деле, расскажу немножко подробнее, да. Когда я уехала, то есть я была еще только на первом курсе. Когда мы с Евгением поженились, это был примерно курс второй. Заканчивала я уже университет, живя в Москве. То есть я ездила в Владимир на сессии.
То есть ты училась заочно?
Да, потому что я еще работала. Вот, и мне приходилось совмещать эти две вещи.
Ну и как, удавалось совмещать?
Ну, в принципе, да, сессии были не так часто. Ну, иногда было, конечно, сложно, но ничего невозможного нет, в принципе.
Угу. А в каких сферах ты работала?
Когда я училась в университете, то есть я, когда закончила школу, я пошла сразу же работать на УПП в Владимире. То есть я устроилась работать там и поступила в университет. После того, как я уехала в Москву, здесь какой-то, ну, недолгий совсем период, наверное, может, месяца 2-3, я проработала в колл-центре в Москве. И потом радостно ушла в декрет. После декрета
я ушла работать администратором в «Диалог в темноте», ну, где я сейчас ныне и работаю.
Ну, об этом мы поговорим попозже. Угу. Жень.
В следующей передаче.
Да, в следующем цикле передач. А сейчас, Жень, ну, давай твою историю доведем до конца. Ты работал в институте РИАКОМ, преподавал. Что было после этого?
Кстати, вот это время, которое я работал в РИАКОМ, я считаю, во-первых, я вырос с точки зрения профессионализма. Да, работая в РИАКОМПе, я повышал свое качество преподавания. Помимо преподавательской деятельности, мы занимались методической деятельностью. И это вот как бы РИАКОМП сделал, что называется, из меня вот профессионала в области вот преподавательской деятельности. И я часто об этом времени вспоминаю как бы с ностальгией. Это вот, я считаю, что самое хорошее время моей работы это вот был РИАКОМП.
Ну, то есть первая твоя... А, нет, не первая, уже вторая получается после библиотеки. Вот скажи, ну вот я тоже в свое время имел опыт преподавания компьютерной грамотности людям разного уровня, да, начальных знаний. Вот скажи, бывали такие примеры, что ну, ты вроде хочешь человеку объяснить, но вот он вот не понимает, вот что ты с ним не делаешь, все равно не понимает. И вот как из этой ситуации выходить? То есть человеку нужно получить знания, понятно, что это нужно прежде всего ему, но вот у тебя, как у преподавателя, вот был такой спортивный интерес все-таки вот объяснить человеку, довести до конкретного результата?
Это все зависит от того, хочет ли этот человек научиться чему-то или не хочет. Если он очень сильно хочет чему-то научиться, но у него это не получается, то я, конечно же, старался и стараюсь до сих пор искать различные способы, методы для того, чтобы эту информацию до него донести и научить все-таки пользоваться компьютером. Вот. Но если я вижу, что этот человек, помимо того, что плохо соображает, не понимает, а еще и вдобавок не хочет чему-то учиться, ну, ради бога, сиди, отсиживай эти часы, которые нужно тебе посетить, и все.
А много таких было?
Нет, слава богу, в моей практике было мало таких людей, которые не хотят. Обычно люди приходят все-таки на компьютерные курсы, да, для того, чтобы получить какие-то знания. Но не только на компьютерный курс. Да, если человек приходит куда-то учиться, посещать какие-то дополнительные курсы, да, значит, он все-таки преследует цель чему-то научиться, что-то новое узнать.
Ну, ну да, это логично.
Да.
Кроме всего прочего. А сколько вообще примерно человек прошло через твои руки? Сколько групп или вот примерно количество людей?
Ой, слушай, если честно, я даже не могу. Наверное, много, вот лучше так сказать.
Ну да, какой период времени вот занял у тебя, заняла работа в РИАКОМПе?
В РИАКОМПе. В РИАКОМПе я проработал 2 года.
Вот сейчас радиослушатели наши слушают передачу и думают, да, вот Евгений Евгеньевич, вот он меня учил работать на компьютере. И вспоминают тебя. Я думаю, с большой радостью и благодарностью.
Да, если я принесла какую-то пользу, я очень рад.
Итак, что же было после этого?
После того, как я проработал в РИАКОМПе 2 года, сложилось так, что я поменял работу и пришел работать в КСРК, в отдел по работе с молодежью.
КСРК.
КСРК.
Да, вот так правильно. Ну, нам такой отдел небезызвестен, да, Лен?
Конечно.
Ну, вот ты поменял деятельность с преподавательской на, вот я даже не знаю, как организаторскую такую, да, больше, наверное. Сложно было?
В первое время было сложно, конечно же. Даже не то, что сложно, а, в принципе, было не особо понятно, чем стоит заниматься. Вот, но потихонечку стало более понятно направление этого отдела, как нужно работать с молодежью, и потихоньку втянулись.
Ты же пришел в новый отдел, только что сформированный, да, как раз в самое начало всего этого.
То есть ты один из тех людей, с которых, в принципе, и начиналось молодежное движение, да, отдел по работе с молодежью, как его часть, да, такая центральная. Что было, какие первые мероприятия проходили в то время, да, что тебе запомнилось больше всего?
Да, ну, Я хотел бы сказать, что когда мы пришли в этот как бы новый отдел по работе с молодежью, здесь уже был человек в СРК, который занимался тоже работой с молодежью.
Тоже небезызвестный нам.
Тоже небезызвестный вам, да. Это Иван Онищенко. Вот, собственно говоря, он уже нам потихоньку рассказывал, что и какие мероприятия проводил и пытался проводить он. Да, вот так, как бы опираясь на то, что он делал, опираясь на те понятия, которые сформировались у нас, чем мы должны заниматься и чем должен заниматься молодежный отдел, мы стали вот потихонечку
заниматься. А чем занимались-то?
Ну вот сразу, как мы пришли, на нас свалился первый всероссийский молодежный форум. И мы плотно стали заниматься тем, что, собственно говоря, организовать это мероприятие, наполнить это мероприятие различными, наполнить его различным содержимым.
Ну, тогда в отделе работало 5 или 6 человек, да, в принципе, народу было достаточно. Вот у тебя была какая-то своя специализация, или вы, в принципе, все были там взаимозаменяемыми и делали примерно одно и то же дело?
Конечно же, у нас были свои направления, за которые мы отвечали, но, опять же, мы старались работать так, чтобы вдруг по какой-то причине, если кто-то заболел или куда-то уехал, случился, то его работу, конечно же, должен был выполнить другой член команды, который сейчас есть в отделе.
То есть незаменимых людей не было?
Нет.
Ну вот, что тебе запомнилось из первого всероссийского молодежного форума, который проходил на теплоходе, на корабле, да, если я правильно
вот
понимаю?
Вот он и запомнился.
Сам корабль запомнился, да?
Да, мне запомнился сам корабль.
Мне тоже.
Который, можно сказать, был неотапливаемый.
Да, там было очень
холодно. Тут, наверное, надо пояснить, в какое время проходил форум, да, в какие
Да, форум проходил, если честно, даже уже числа не
помню. С 20 какого-то декабря? С 29-го... с 29 ноября по 4 декабря.
Да, вот где-то так.
И было очень холодно.
Как-то так.
А что было? То есть был корабль, было много людей, которые приехали из разных регионов с определенной целью, да, провести время, обсудить какие-то проблемы, поучаствовать в мероприятиях. Вот что делали вы в то время с ними, с этими людьми?
Значит, этот форум проводился в первый раз, да, вот, и туда приехали люди, да, молодежь Всероссийского общества слепых, которые, собственно говоря, должны были вот организовать это молодежное движение. Вот. Ну и, соответственно, мы проводили различные мероприятия. Как бы центральным мероприятием всего этого форума была деловая игра. Вот. И по окончанию этой деловой игры молодые, способные, незрячие люди должны были представить определенный проект той работы, которую они делали.
Ну, еще они должны были, наверное, приехать в свой регион и начать какую-то либо продолжить, либо улучшить деятельность
своей. Да, либо возобновить ее, если ее там нет, либо продолжить с каким-то другим подходом к ней, да.
Вот Лена у нас тоже была на первом форуме от города Красноярск, да?
Да?
Это Красноярская региональная организация.
Угу. Ты не оскорбляй, пожалуйста.
Прошу прощения.
Я за весь край.
От Красноярской региональной организации. Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых.
Не надо.
Лена, а ты какой проект писала?
Я проект писала.
Ты помнишь Евгения на корабле?
Евгения на корабле я не помню, я Евгения.
Ну вот, вот. Евгения, ты был на корабле? Тебя там не помню.
Иногда бывал, да.
Я была в группе трудоустройства у Анатолия Дмитриевича Попкова, поэтому мы с Евгением не пересекались. По-моему, Евгения
были
группа
на разных палубах,
были, да? В желтых футболках на форуме на первом, если я не ошибаюсь.
В декабре выходили в футболках? Вы молодцы,
смелые поэтому
люди.
Так и холодно.
Они закаленные люди просто.
У нас были такие футболочки, и все группы делились по цветам. Очень было удобно найти, особенно когда ты плохо видишь. Смотришь, а вот зелененькие идут. Мы были зеленые, были красные, были желтые, были синие его. мы их так и делили. Нам было
проще. Тем, кто был в синем, мы можем было даже футболки не
одевать. Нет, я была в группе трудоустройства, мы писали проект создания бизнес-инкубатора, это я хорошо помню. И в конце, в итоге, мы представляли этот проект на сцене.
Ну, суть ясна. А вообще вот из того периода, когда ты работал в КСРК, занимался молодежью, ты ведь ездил в командировках, бывал в разных городах. Вот остались какие-то впечатления? Что запомнилось вот из этого?
Самая яркая командировка мне запомнилась, это в Казань, когда мы ездили, и в Пермь.
Вот Казань и Пермь всегда все помнят.
Потому что, в принципе, как мне кажется, до сих пор, мне кажется, так и есть. Там очень активная молодежь. Там постоянно, уже давным-давно, молодежь все-таки себя каким-то образом пытается постоянно проявлять, организовывать различные мероприятия. Вот. А вот это вот как раз-таки молодежное движение, как бы, как мне кажется, дало, как бы, что называется, им еще больше сил для того, чтобы себя проявлять в различных областях.
Да, толчок был очень хороший для регионов. И очень многие же приехали и активно стали себя проявлять.
А что, то есть я запомнился именно то, что вот в этих регионах уже есть такие сильные молодежные лидеры, да, много активной молодежи,
да,
из числа незрячих.
То, как они хотят себя проявлять, какие они придумывают различные мероприятия, причем различных, да, типов, и развлекательных, и образовательных, и так далее.
Ну, вот я сейчас задам такой вот каверзный вопрос. Нас сейчас слушают многие люди, и вот, может быть, у кого-то возникает вопрос. Ну, вот работа с молодежью. А что это? Жень, вот что такое работа с молодежью?
Что это такое, Василий? Это каверзный действительно вопрос.
Ну, мы готовились.
Да. Ну,
что это было для тебя, скажем так?
Для меня это было объединить молодежь различных регионов, да, показать тем регионам, которые еще как-то себя не проявили, что несмотря на то, что молодые люди имеют недостатки по зрению, да, но несмотря на это, можно очень много чего в жизни добиться, и причем самому добиться, да, и что ты в этой жизни не один, вокруг тебя много таких же людей, которым ты всегда, если у тебя есть какие-то проблемы, можешь обратиться по различным определенным вопросам, и тебя поддержат, помогут, и тем самым, опять же, ты можешь показать всем остальным, что в жизни, помимо различных развлекательных мероприятий, можно также и найти себе достойную работу, где ты можешь себя проявлять наравне с такими же сверстниками, как и ты, зрячими, то есть людьми.
Ну, то есть это объединение людей, да, это формирование активной жизненной позиции, борьба с различными их собственными предубеждениями и комплексами и, в конечном счете, интеграция их в полноценную общественную, профессиональную, творческую жизнь. Сейчас я предлагаю сделать еще одну паузу и послушать что-то на ваш вкус, и теперь, я думаю, что выберет Маша.
Ну, давайте послушаем с вами что-нибудь из «Битлз».
Классика. Слушаем. Help, I need somebody. Not just anybody. Help! You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. Should be around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Мария и Евгений Арнопольские. Мы закончили на том, что дали определение работе с молодежью по версии Евгения Арнопольского. Жень, а что...
Как ты сильно сказал.
Но ведь так оно и есть. Жень, ну понятно, мы поговорили о работе с молодежью, поговорили о работе в Институте Реаком, в библиотеке. Что было в твоей жизни после КСРК?
После КСРК я устроился работать в такую интересную организацию, которая называется «Диалог в темноте». И устроился я туда работать в качестве бизнес-тренера.
Ну, я думаю, что необходимо немножко пояснить, что это за организация, наверное, даже больше, чем она занимается, почему «Диалог в темноте» и чем занимается в ней бизнес-тренер.
Ну, во-первых, это международная организация, которой в этом году будет уже 26 лет. То есть она организована в 1988 году. Эту организацию создал Андреас Хайнекен, немец. Он в настоящее время возглавляет Европейскую бизнес-школу, является профессором в этой школе. Также он доктор философских наук. Когда к нему пришла эта идея создать организацию «Диалог в темноте», у него на то время был незрячий товарищ, с которым он долгое время общался, смотрел за его поведением, и ему в голову пришло, почему бы мне не создать такую темную комнату, куда приходили бы зрячие люди, и без основного как бы органа чувств, зрения, могли почувствовать себя немного по-другому, опираясь на оставшиеся органы чувств. И после этого таким образом организовалась выставка в темноте, куда могли прийти люди, пройти по этой выставке. Там много различных комнат, которые имитируют либо шумный город, либо парк, либо какую-то страну. Вот таким образом человек приходил, по выставке их водил незрячий гид, и они как бы пробовали побыть, что называется, незрячим человеком и почувствовать, как это, что это такое. Эта выставка работала не только в Германии, но и в других странах, городах. И затем Андреасу Ханикину пришла в голову такая мысль, а почему бы мне темноту не использовать как инструмент обучения. И после этого в 2006 или 2005 году, сейчас точно не помню, стали проводиться на вот этих вот выставках бизнес-семинары, где вот как раз-таки темнота использовалась как инструмент обучения. Вот. Ну и в 2013 году, или
2012,
да, последнее время что-то с памяти с моей стало. В 2012 году этот проект пришел в Москву, и необходимо было набрать туда людей я услышал о этом проекте и решил попробовать себя вот в качестве бизнес-тренера. Отправил туда резюме. Меня вызвали, опять же, на собеседование. Вот, я прошел там два, вроде бы, тура собеседования, после которого меня взяли. И мы, те люди, которые прошли собеседование, проходили неделю обучения. Обучал у нас международный тренер, который приезжал специально сюда, к нам, в Москву. И после этого получилось, что я стал работать в этой организации.
Но вы с Машей пришли одновременно? Либо она уже
Нет,
позже?
Нет, я пришла раньше.
А, ты даже раньше?
Да.
Ну, ты опередила его в этот, в этот раз. А, то есть у тебя уже было больше опыта работы, получается?
А, я пришла прям на самом-самом начале, да, до того еще как бы, как организация, она еще не существовала. Я пришла, ну, за два месяца до начала открытия. Mm-hmm.
Ну, а вот вы стали бизнес-тренером, вы стали работать в диалоге в Тинмате. А в чем была задача тренера? Что он должен был делать?
Ну, я немножко поправлю, да. Я, в принципе, считаюсь администратором в проекте.
Так.
Но бизнес-тренер, я тоже совмещаю эту должность, да. Иногда работаю в темноте. А так, в принципе, моя работа заключается в том, что я встречаю клиентов, потенциальных наших, даю им какой-то определенный инструктаж, как вести себя в темноте, и провожаю их, собственно, в это помещение. И опять же, когда все заканчивается, их провожаю. Как-то вот такая работа.
У тебя в основном организационная,
да? Да, у меня организационная, администраторская работа.
Угу. Работа уже в поле ложится на плечи таких людей, как Евгений. Да?
Ну, да.
Ну, скажем так, в темной комнате.
Да-да-да. Я просто немножко реже этим занимаюсь, чем Евгений.
Скажите, скажите мне, пожалуйста, а в темной комнате работают только люди, вот у кого уже нет остатка, да, зрения? Ну, неужели нет?
То есть тотально незрячие, да, незрячие могут быть бизнес-тренером? Или зрячие тоже?
А, давайте скажем так, что да, по всему миру, да, существует огромное количество, да, диалогов в темноте представительств, и в каждой организации в темноте работают тотально незрячие, но также есть люди слабовидящие.
У которых небольшой остаток.
Небольшой остаток, да.
Потому что вы же сами прекрасно понимаете, что незрячие люди, да, ну и у кого есть небольшой остаток, гораздо лучше справиться с различными ситуациями, которые могут возникать в темноте, чем зрячий человек или человек, у которого, что называется, остаточное зрение очень хорошее, да. Так как зрячий человек и человек с хорошим остатком зрения постоянно привык опираться все-таки...
Подглядывать, конечно.
Опираться на зрение, да, и всякие различные возникающие ситуации в темноте, прежде чем начнет быстро действовать, он будет все-таки пытаться сориентироваться, да, а незрячий человек, он ориентируется так всегда. Да, и для него как бы нет разницы, где ориентироваться, в темноте или на свету. Поэтому ему не нужно будет задумываться на какие-то отвлеченные темы, он сразу будет просто-напросто направлять свои усилия на то, чтобы справиться с той ситуацией, которая возникла.
Таким образом, тренером может быть зрячий человек, но априори ему было бы намного сложнее адаптироваться, да, и каждый раз для него это была бы стрессовая ситуация. В принципе.
Есть такое условие, что в диалоге в темноте тренером может быть только незрячий человек, либо у которого небольшой...
То есть все-таки это регламент?
Да.
Да?
Угу. Зрячий человек в темноте не работает.
Хорошо.
А сколько у вас тренеров? Ну, тренеров, да, незрячих?
Сейчас 10.
Ну, то есть это хороший такой коллектив, 10 человек.
Да.
Обхохочешься.
Почему обхохочешься?
Ну, на самом деле, тут, наверное, вопрос не количество, а, собственно, качество. Вот эти тренеры, чем занимаются люди, попадая в темноту к вам? То есть вот они попали к вам в руки. Что вы с ними там в темноте творите-то даже? Вот страшно представить просто.
Значит, в темноте люди выполняют различные упражнения, получая тем самым определенный опыт и после вот этого вот получившего ими опыта на свету с ними работает тоже как бы бизнес-тренер, который пытается вот разобрать, во-первых, что и как у них получалось в темноте, если получалось, то почему, если не получалось, тоже почему и так далее. То есть, как я уже сказал, темнота – это как бы инструмент для того, чтобы участники, придя на тренинг, причем на тренинг с определенной темой, да, получили определенный опыт работы в команде, либо еще какой-то опыт, да, с которым тренер на свету мог бы уже работать.
Ну, если тренеры – это незрячие и слабовидящие люди, то участники вот этих тренингов – это, естественно, в основном зрячие, как я понимаю, да?
Да.
А кто обращается? Это частные лица, это организации?
Мы работаем в основном с организациями, с корпоративными клиентами.
Угу. То есть приходит организация и говорит, вот я хочу для своих сотрудников провести там такой-то, такой-то тренинг.
Да.
И говорите, отлично, заводи.
Угу. Вот скажите мне, а если вот я пришла к вам на тренинг, да, у меня есть остаток, я зашла в темноту, и все, я напугалась, у меня стресс такой, я не могу ничего делать. И что мне? И все,
да,
я должна уйти оттуда.
Не
все же спокойно на это могут реагировать.
Смотрите, такая ситуация, да, когда происходит, тренеры всегда находятся с теми людьми, да, которые приходят к нам в темноту. Они всегда постоянно контролируют процесс, да. Если вам что-то некомфортно, да, вам, ну, если вам хочется выйти, да, на крайний случай, конечно, никто вас там насильно заставлять сидеть не будет.
Не, да, если это корпоративный
человек возле двери
тренинг,
нет, да, специально.
И там директор возле двери стоит и говорит, не выходить.
Помимо того, что тренер должен хорошо ориентироваться в темноте, да, и соблюдать безопасность участников, он должен, опять же, иметь различные навыки, и один из навыков, да, постараться сделать так, чтобы тот человек, который себя почувствовал по какой-то причине некомфортно, постараться сделать так, чтобы он все-таки остался на тренинге и почувствовал себя гораздо лучше. Но, конечно же, если действительно у человека паническая какая-то атака, и он прям все, никуда не сдвинется, боится, там, кружится голова и так далее, мы таких людей выводим. Но таких людей очень мало бывает.
Угу. То есть в большинстве людей люди реагируют и приспосабливаются, да, к таким,
да,
условиям. А вот когда вы ведете тренинг, вы же наверняка чувствуете какую-то обратную реакцию. Что является хорошим результатом, да, то есть к чему, в принципе, вы должны привести, к какому состоянию группу, да, и конкретных людей? Что должно получиться в итоге?
Ну, это же, понимаешь, зависит от задачи той компании, организации, которая заказывает у нас тренинг. Да, если это как бы тренинг на командообразование, да, соответственно, мы должны просто подобрать такое количество упражнений, которое позволит и команде сплотиться, да, чтобы они себя почувствовали командой.
То есть все диктуется конкретными условиями и целями заказчика.
Да, совершенно верно.
Угу. Ну, с этим понятно. Ребята, я хотел бы вот немножко уйти от профессиональной деятельности, да, и
наконец-то.
Наконец-то. Можно выдохнуть. Наконец-то. И поговорить о ваших увлечениях так вот вкратце. Жень, Маш, ну давайте с Машей начнем. Чем любишь заниматься вообще?
Ну, мое почти свободное время, да, все уходит на ребенка. Потому что ему надо читать книжки, ему
как
нужно
зовут?
Ярослав.
Сколько лет?
4. 4 года, и его нужно как-то чем-то занимать, да, ему нужно хорошее развитие, то есть с ним нужно и стихи учить, и, в принципе, мое свободное время почти все уходит на него. Но я, в принципе, сама люблю почитать книжечки, да, послушать, отдохнуть, mm-hmm. куда-нибудь съездить в отпуск, путешествовать. Мне очень хочется вот в Европу съездить. Не знаю, в этом году вряд ли получится. Может, в следующем.
Ну, а теперь, Жень, ты.
Ну, собственно говоря, я тоже люблю свободное время немного расслабиться, почитать книжки. Может быть...
А вы одни и те же книжки читаете? Или
по-разному. Иногда вот, когда мы ездим на работу, мы читаем одну и ту же книжку, берем наушники, один ухо свое заполняет наушником.
Другой в чужую.
Соседа.
Вот. Ну, а так, когда находимся, как бы, занимаемся своими различными делами, да, вот, например, Маша Ярославом, то я там либо книжки читаю, либо занимаюсь изучением того, что с точки зрения информационных технологий появляется. То есть пытаюсь быть, что называется, в курсе, несмотря на то, что я в последнее время мало занимаюсь преподавательской деятельностью, не обучаю постоянно незрячих людей, я все равно стараюсь каким-то образом следить за тем, что в мире изменяется, какие устройства уходят и так далее.
Здорово. К сожалению, время нашей передачи истекло. Я хотел бы, во-первых, вас поблагодарить. Жень, Маш, спасибо большое, что согласились принять участие в нашей передаче. Я думаю, что есть еще много вопросов, которые нужно и стоит вам задать, поэтому я думаю, что мы услышимся еще не один раз. Традиционно в конце я прошу всех наших гостей обратиться с пожеланием к нашим радиослушателям, всем тем, кто сейчас слушает эфир «Радио ВОС». Ну и в конце будет финальная песня. Весь эфир ваш.
Ну, я, во-первых, хотела бы сказать большое спасибо ведущему этой замечательной передачи. Это за то, что пригласили нас. Это мой вообще лично дебют на радио. И также радиослушателям хотелось пожелать почаще слушать Радио ВОС и их интересные передачи. Спасибо.
А я желаю вам, радиослушатели, постоянно развиваться, стремиться к своим поставленным целям и добиваться их. Потому что если стоять на месте, то жизнь будет скучна, неинтересна. Поэтому больше движения. А еще я хочу пожелать Радио ВОС. Я так мечтаю, чтобы когда-нибудь я включил Радио ВОС в то время, когда идет по телевизору футбол «Спартак», «Локомотив». И к этому матчу было по Радио ВОС тифлокомментирование. Вот я желаю вам,
Женя, чтобы... мы мечтаем с тобой об одном и том же.
Женя, мы мечтали об этом, когда сидели на матче «Спартак» «Локомотив».
Да, мы в этом году ходили на футбол. Может быть, сходим вместе. Таким образом, не стойте на месте, слушайте Радио ВОС. И напоминаю, что сегодня в гостях у нас были Мария и Евгений Арнопольские. В эфире была передача «Чай со сливками», а провели ее для вас мы. Меня зовут Василий Дрожжин, а со мной была Елена Быстрова. Всем спасибо, до новых встреч.
Пока.
Всем пока. Пока.
Got a problem? Tell me if it's in your way. Tell me if there's something bothering you. Tell me what should I say. You know I do most anything. You know I change the world. You know I do most anything for my little girl. Tell me if you got a problem. Tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. You're my guiding light. You're my star, shining on me now. Love from worlds apart. A memory. Once upon a time, a girl. Once upon a time, a perfect life. Once upon a perfect world. You know I'd do most anything for you, my guiding light. You know I'd do most everything to keep you in my life. You're my star, shining on. My shining star.
«Чай со сливками».
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.